«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
В самом начале хотел сказать, Евгений взял инициативу, поэтому не сказал, а сейчас скажу. А какая красивая у нас заставка?
Здрасте.
Нет, ну
у
вот
нас
правда,
нет некрасивых, не... но для этой программы мы сделали самую лучшую.
Ну. Нет, она правда красивая, она запоминающаяся, она... Так, с душой сделано. Спасибо большое авторам, композиторам и вообще людям, которые это сделали. Друзья мои, мы возвращаемся. Мой соведущий Евгений уже анонсировал нашу тему.
Мегалодон.
Мегалодон. Животное, которое официально вымерло очень-очень давно, вдруг всплыло в информационном пространстве благодаря нескольким ребятам, а точнее серферам, которые... настаивают на том, что они получили укусы того самого гигантского животного, что якобы там, у кого-то на доске, у кого-то там нашли следы на животных, что размеры челюсти...
Якобы на акуле, да, нашли
да,
следы?
Да, что размеры челюсти не совпадают с ныне живущими акулами, что это животное в разы больше... Значит, соответственно, мегалодон жив. Буквально там 30 лет назад хотелось бы напомнить всем жителям Советского Союза про лохнесское чудовище. На протяжении не одного десятка лет мы получали постоянную информацию, что лохнесское чудовище жило, живо и жить будет и переживет нас всех. И время от времени там где-то что-то всплывало и какие-то даже фотографии постоянно обновлялись. Вот теперь у нас... новая история, мегалодон. Хотелось бы, конечно, обсудить это все с человеком, который разбирается в этой теме, с популяризатором науки Александром Толмачевым. Здравствуйте.
Здрасте, друзья. Здрасте, Эдгар. Здрасте, Евгений.
Скажите
прекрасная
нам, пожалуйста,
тема, мне
да,
кажется.
А что это вот мегалодон?
С чего вдруг?
Да.
Ну, смотрите, друзья мои, ну вот та новость, которую мы с вами обсуждаем, даже не знаю, если внимательно вчитаться, ведь там обстоятельства какие. Действительно был размещен снимок в социальных сетях, где видно, что на одной акуле, которая там мимо дайверов проплывает, следы укуса другой акулы. Очевидно, что это акула, потому что ну, большой диаметр челюстей. Но вся история про мегалодона, который якобы там жив, где-то всплыл, возникла только в результате комментариев публики, которая очень чутко реагирует на какие-то намеки или что ли даже малейшую тень вероятности существования какой-то крупной акулы в океане. Конечно, мегалодон вымер, и все разговоры об этом пора бы уже завершить, но вот видите, в 13-м, по-моему, или в 14-м году, я об этом часто рассказываю детям, в частности, что на канале Discovery появился фильм документальный, который открыто говорил о том, что акула-монстр жива, вот это вот мегалодон, 14-метровая акула, с очень крупных размеров, большой физической силы, с большими зубами, довольно медлительная, она, значит, жива, хотя никаких подтверждений этому нет и быть не может, да, потому что если бы такие крупные рыбы обитали в океане, они бы питались, разумеется, как и мегалодоны, крупными млекопитающими, то есть китообразными, точно так же, собственно, как это и делали мегалодоны. Просто те киты, которыми там 5-7 миллионов лет назад питались мегалодоны, они уже вымерли. Киты, да? И поэтому и мегалодоны вымерли, потому что еды нету, да, и, в общем, вода остыла некоторым образом, китообразные кончились, которыми можно было питаться, соответственно, вымерли мегалодоны. Если бы мегалодон жил сейчас в океане, конечно, была бы и пища его, и были бы объедки, они бы плавали, там, обглоданные киты, они бы встречались. И если кому-то вдруг может показаться, что, а вдруг мегалодон, он такой один, и он где-то там, не знаю, в Марианской впадине, знаете, об этом часто говорят, то и здесь нас, в общем, должно ожидать разочарование. Ну, какая Марианская впадина, какой мегалодон, какое огромное давление там внизу на глубине тысячи метров, да, там за каждые 10 метров при погружении в океан давление вырастает на одну атмосферу. Любого мегалодона просто в лепешку раздавит. Чем крупнее животное на глубине, тем хуже ему приходится, во-первых, из-за того, что там большое давление, во-вторых, из-за того, что там мало кислорода, и в-третьих, конечно, там нет еды. Китообразные живут у поверхности.
Но и самое главное,
просто увидеть.
И самое главное, это ж сколько ему лет-то, если он еще и в единственном количестве, так сказать, сколько он должен жить.
Это в духе...
2,5 миллиона.
Вот то, что вы говорите, Эдгар, да, это в духе лохнесского чудовища, да, который там один, единственный, вечный живет. Хотя мы хорошо знаем, что лохнесское чудовище – это бедное живностью... Лохнесское озеро – это бедное живностью озеро, пустое практически, вдоль поперек изученное. Там вообще даже рыбы мало, ну, практически нет, угри живут. Вот.
Вы от этого мегалодона нынешнего, современного, вообще камня на камне не оставили от этой вот чудесной такой сказочной истории. Ну ладно, тогда давайте, вы видите, Александр, популяризатор науки, а скажите нам, пожалуйста, а почему, ну ладно, что-то мегалодон не дожил, 2,5 миллиона лет, допустим, а вот... Ну, я не знаю, есть у нас возможность, вероятность, хотя бы маленькая, какую-нибудь морскую корову, например, встретить, которая тоже якобы вымерла. То есть есть ли что-то, чего мы еще не знаем, но мы надеемся, что кто-то вот выжил, и мы его встретим в мировом
океане?
Вы знаете,
про морскую корову есть очень красивая легенда. У Ридьярда Киплинга есть сказка, может быть, читали, слышали, называется «Белый котик». Это история о том, как тюлени обнаружили стадо морских коров в закрытой части от Северного океана, по-моему, о Тихом океане речь, куда бы не было доступа у людей. И вот я просто повторю за Киплингом эту концепцию, что если в океане есть места у поверхности воды, где есть доступ к пище, доступ к кислороду, но у человека нет возможности добраться до этих мест, мы можем допускать, что где-то там какое-то микростадо живет и процветает. Вот. Но это, опять же, чисто теоретически. Мы можем допустить это, но никаких подтверждений того, что, например, морская корова, стеллерова корова, да, вы ее имеете в виду, где-то пасется и скрывается от нас с вами.
Все-таки я хочу вернуться к нашему мегалодону. Я еще раз посмотрел вот то самое видео с иностранного портала. Там действительно акула с очень большой отметиной у себя на правой стороне, челюсть видно, что большая. Соответственно, вот какой вопрос, Александр, а как часто появляются в природе животные, ну, назову я их так, переростки? То есть, ну, стандартная акула, там, я не знаю, там 5-6 метров, да, и то это уже крупная особь. Может ли встретиться акула, там, я не знаю, 15 метров? Ну, Николай Валуев же отличается своими физическими габаритами от всех нас. Здоровый, пропорциональный мужчина, не инвалид, ну вот, чемпион мира по боксу. Все, уникум, здоровый физически. Животные, как часто бывают точно такие же, которые сильно отличаются от своих всех сородичей?
Ну, если говорить про здоровых, физиологически здоровых животных, в частности, больших белых акул, мы же про них говорим сегодня, бывают экземпляры и до 7 метров. Вот, и, по-моему, что-то года 3-4 назад, а может быть, все-таки 3, наверное, бродило в социальных сетях видео 7-метровой белой акулы большой. Это действительно жуткое зрелище, невероятное. Вот, и вот мелкие мегалодоны, мелкие, небольшие, они были вполне сопоставимы с очень большими белыми акулами по образу жизни, по размерам, по способу охоты. Вот. Это нечастый случай. Чем больше животное, большая белая акула, тем больше ее возраст, потому что акулы обычно растут в течение всей жизни, при том, что самки, они обычно крупнее. В мире рыб, в общем, такая тенденция. Самочки побольше, потому что у них больше органов внутри, приспособленных для размножения. Вот. Но это, конечно, редкость, это казуистика встретить большую и очень крупную акулу. А вот укус, о котором вы говорите, вот на теле той рыбы, да, той акулы, он ведь не такой и большой. Он,
учитывая, это называется, Саша, как рыбы, снять, там... как снять и как потом распространить. Вот не зря же теперь полмира говорит об этом якобы мегалодоне. Большое вам спасибо.
Абсолютно с вами согласен.
Большое вам спасибо. Александр Толмачев, популяризатор науки, был с нами на прямой связи. А мы еще успеем рассказать о том, что...
Я в своем телеграм-канале... Так. Разместил, я извиняюсь, перебил.
Да,
просто я разместил это видео кота-клептомана, который тащит, тащит все в дом.
Давайте, расскажите, еще успеем. Почему некоторые коты становятся клептоманами?
Ну, я могу даже сказать, что не только коты. Сейчас есть несколько видео, где в Китае вороны таскают деньги домой, причем в большом количестве. И мне кажется, здесь две вещи. Либо это действительно как какой-то из ряда вон выходящий случай, когда животному просто нравится заниматься вот подобного рода действиями. Вряд ли он осознает, что он ворует. Просто вот тащит туда, где ему комфортно.
Он тащит откуда? Либо обычно домой.
Да. Вот. Или же, как те самые знаменитые китайские птички, мне кажется, там поощряют. То есть как птица только запомнила, что за это ей будет хорошо, какую-то вкусняшку похвалили и все остальное, он начинает заниматься в буквальном смысле слова воровством.
Дрессировщики. Ну вот зоопсихологи, с которыми мне пришлось разговаривать по этому поводу, приходилось, они говорят о том, что перестаньте наказывать котов, во всяком случае, за то, что они что-то там воруют на улице и приносят вам, ну потому что они это делают из самых лучших побуждений. Вот так вот говорят.
То есть просто извиняйтесь перед соседями.
Да, получается так. Большое спасибо Эдгарду Запашному, говорим. Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, спасибо вам большое. Хороших вам выходных. Эдгард Запашный, Евгений Майструк, Радио Спутник. До свидания.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.